Но мы приступаем к следующей книге, книге «Песни песней». Сначала мы определимся в ее, как бы сказать, месте в книгах Священного Писания. Значит, мы разбираем поэтические книги Ветхого Завета, которые открывают внутренние переживания сынов царства. И вот когда мы разбирали, у нас получается книга притчи, она с книгой «Псалтирь» как бы, да, рядышком стояла. Одна духовную жизнь, другая практическую. Одна отношение к Богу, другая человеку к человеку. Книга «Екклесиаст» тоже с книгой «Псалтирь» немножко так соответствовала, да? Это книга оптимизма, книга прославления, а это поиск счастья. Это такая пессимистическая книга, что в мире все суетно. И теперь вот эти две книги тоже сопоставляются друг с другом. Книга «Екклесиаст» и книга «Песни песней». Мы вчера говорили, что в книге «Екклесиаст» часто повторяются эти слова, все это суета и томление духа. Кажется, он ищет счастье, но не может найти. И в ответ на этот поиск счастья, ответ – это книга «Песни песней». Песнь любви, или мы можем так сказать, с Христом высшее блаженство. Во Христе. Тут без Христа нет удовлетворения в этом мире под солнцем, а с Христом высшее блаженство. Само название книги очень интересное, да? Книга «Песни песней». Оно что-то такое похоже. Святое святых. Есть святое, а это высшее, да? Святое святых. Так и тут. Есть песни, есть духовные песни, а есть песни над всеми песнями. И кто-то так сказал. Значит, вот есть песни Моисея, Мариамит, Деворы, псалмы мы с вами разбирали. А вот это песни... Самое высшее. Вот больше уже ничего на земле и не спеть. И больше ничего и не скажешь. Поэтому главная тема – любовь или душа находит все в своем возлюбленном. И вот я бы так сказал, что эта книга – иллюстрация к словам Иисуса Христа, записанная в 4 главе Евангелия от Иоанна с 13 стиха. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Скажите, вот в мире, как вот вам кажется, что считают люди высшим счастьем? Мне кажется, любовь, да? Об этом пишут, об этом говорят. С этим ничем не сравнится. Правда, любовь опошлили, можно сказать. Может быть, но все-таки где-то в книгах, в поэзии воспевается это чувство между мужчиной и женщиной. И когда оно, ну, может быть, первая любовь, или это чувство более чистое, это сильное чувство. И даже бывает оно и последнее чувство. Уже у пожилых людей бывает очень сильное чувство. И это чувство затрагивает самые нежные струны человеческой души. Я бы еще так сказал, Бог часто, работая над нами, шлифуя нас и готовя к Царству Божьему, работает тоже и через это чувство, которое в нас возникает, которое нам надо где-то, может, убивать в себе. И кажется, человек убивает самого себя, когда он это чувствует, потому что эти чувства, или так сказать, отношений никаких не должно быть, не может быть, а вдруг чувство это вспыхнуло. Дьявол очень сильно пользуется этим чувством, чтобы... соблазнить человека, чтобы увести его в порок и в погибель. Теперь о книге «Песни песней». Мы откроем ее. Вообще, наверное, лучше всего, если у вас есть Библия, чтобы вы могли по ней следить. Мы много будем читать, и оно будет лучше. Вообще, для меня это была одна из трудных книг. Мне кажется, я нашел какой-то ключ. Ну, по крайней мере, я уже проводил беседу среди братьев и получили благословение. Поэтому мне всегда есть надежда, что, допустим, если вот вчера мы «Екклесиаст» разбирали, я... внутренне не совсем удовлетворен. Но думаю, когда-нибудь Господь это откроет. Потому что книга «Песни песней» была такая же трудная книга. Но не только для меня, это вообще трудная книга для богословия. Очень трудная. Вообще, самый разброс мыслей, что это за книга. Некоторые вообще считают, что это плотская, любовь здесь воспета, и ничего здесь другого нету. И вообще, почему она вообще Священное Писание поставила. Другие, ну, пытаются совместить духовное с плотским, но тоже такие духовные, самые разные прообразы. Вообще Израиль, сам, как бы это книга Израиля, да, это Ветхого Завета, они считают, что это все-таки духовная книга, и она описывает возвышенные чувства Бога и народа Божьего израильского. Вообще в Израиле до 30 лет не разрешают читать молодым евреям эту книгу. Они ее не поймут и только будут ее превратно понимать. И вот когда им 30 лет, тогда разрешается начинать эту читать книгу. И действительно, если подходить чисто по-плотски, она, и кто-то, может, ее так и читает, выискивает какие-то места, естественно, она только может кого-то так и не в пользу быть. Ну, и даже древние толкователи, Господь дал мне возможность так очень много всяких книг, толкований найти, и тоже разные. Конечно, большинство все-таки церковь и Христос, новозаветнее понимание. Или, я бы так сказал, душа возрожденная и Христос. Но есть и такие, что монашество и Христос, и даже больше. Мария, мать Христа и Бог. Ну, я говорю, до абсурда, да, такие вот духовные толкования там пытаются найти. Я единственное, знаете, когда мне стало понятно, когда вообще любая притча, всегда обычно можно ее рассматривать как обычную историю, ну, блудный сын, там, о пастыре, а потом берешь из нее духовные уроки. И при таком подходе книги «Песни песней» не получается ничего. Дело в том, что она, как простая история, не рассматривается. Ну, там все путано. То он царь, то он пастух, то она пастушка. Если она невеста царя, то почему она по городу бродит? Ее там избивают. И получается, даже ее просто как человеческую историю, она не рассматривается, ее невозможно рассматриваться. И когда Господь так вот открыл, что она и не написана как человеческая история, она написана чисто духовно. И подход должен быть чисто духовный. Это действительно история, или как сказать, отношение Христа и церкви, ну и я думаю, это одно и то же, и Христа, и возрожденной души, потому что церковь состоит из возрожденных душ, потому что иногда церковь, мы понимаем такое, ну, масштабное понятие, да, что это вселенская церковь, но вселенская церковь не может потерять Христа, а отдельная душа может потерять Христа, и поэтому оно как бы параллельно, постоянно мы рассматривать будем вот эти две параллельные истины. Но когда мы так начинаем понимать эту книгу, тогда у нас такое восхищение, а иногда и недоумение. Неужели, правда, Христос нас так любит? Неужели это так? Нет, нам понятно, что мы Христа должны бы так любить. И у нас иногда такие чувства бывают. Но неужели и Христос так нас любит? Это, знаете, иногда не вписывается в наше общее понятие. Но мы будем ее рассматривать так. Я думаю, мы получим благословение. Значит, у меня тут так, ну, тема понятна. Здесь постоянно будет вот главы и стихи, да, потом мы эту перевернем, будет удобнее. Значит, здесь невеста, жених, невеста, диалог, значит, они вместе говорят, диалог. Потом другие иногда, ну, это дочери иерусалимские или вообще другие люди какие-то высказывают моменты. Значит, тут стихи, поэтому так по стихам будем проходить. Ну, и тут некоторые еще такие объединяющие заголовки. Начинается книга «Песни песней», «Рассказ невесты о своей любви». Поэтому мы уже тут везде поставили сразу «жених» с большой буквы, «невеста» с большой буквы, потому что другого значения в этой притче оно и не имеет. Имеет только одно возвышенное значение. И мы, когда будем говорить слово «жених», мы понимаем Христос. Никакого здесь того земного жениха тут нету. Да, я еще одну деталь сказал. Как-то мне тоже есть такое толкование, может быть, вы встретитесь с этим, что здесь у невесты два жениха. Один Соломон, который домогается ее любви, и у нее есть какой-то пастух любовь. И вот это перемежается, она то с воображаемым, его нету где-то, она его любит, и она с ним мысленно разговаривает, а потом Соломон. Ну, даже мне показали, вот по стихам раздели так все. Но я так посмотрел, не тоже, нет никакого ни урока, ни благословения нет. А вот когда вот так расположилось, только Христа рассматривать и церковь, все понятно, все места, что он пастух, что он царь, да, все понятно. Даже сомнений не вызывает, потому что он и есть и пастух, и царь. И все укладывается, и никаких не возникает недоумений. Начинает она свой рассказ к обращению к жениху. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Лобзание, поцелуй – это самые такие, ну, отношения могут быть у только очень родственных людей, да, или брат-сестра, или муж и жена. Я еще хочу такое отступление сделать, что наши отношения со Христом глубже, чем между женихом и невестой, как мы сегодня понимаем. Ну, объявилась пара, да, жених и невеста. Пресвитер говорит, что вот этого можно, а этого нельзя, это только после брака. То вот в эти рамки наши отношения со Христом не подходят, они значительно глубже. Мы, правда, брака еще нету со Христом, мы его еще ожидаем. Но и на земле наши отношения со Христом уже глубже. Поэтому поцелуи, лобзания, наши отношения со Христом, нашей души, они уже есть. Значит, Он настолько нежен к нам, Он считает нас уже близкими, родными, что Он долобзает Он меня лобзанием уст Своих. Ибо ласки Твои лучше вина, от благовония мастей Твоих имя Твое, как разлитое мира. Поэтому девицы любят Тебя. Имя Христа. Но действительно, имя Иисус, какое-то драгоценное имя. Недавно одна молодая пара, которая еще брак не был, обращается к одному молодому человеку, а имя соответствует жениху. Она так машинально говорит: «Володя». А потом говорит: «Ой, мне это имя такое теперь, что оно мне сразу...» Имя жениха вспоминается, да? Но я так хочу сказать, чтобы и для нас имя Иисус, где бы оно ни произнесено было, оно вызывало у нас чувство. Это о моем Господе говорят. Это вызывало нежное чувство любви. Поэтому девицы любят тебя. Девицы – это которые еще невестами не стали, но они могут стать невестами. Это люди, которые еще ко Христу не пришли, не стали этой невестой. Но уже многие на уровне познания того о Христе относятся уважительно к Иисусу Христу. Да? Это, можно сказать, уже девицы, многие в мире, к Иисусу относится хорошо. Ну, там учение его прекрасно, он сам ничего плохого не сделал. Помню, как-то было такое стихотворение Демьяна Бедного, как он там Христа поносил. Ему ответил Сергей Есенин. Он никогда не был, так сказать, христианином и не стал, он так и умер, да? Но как он резко ответил: «Ты Христа не трожь. Ты зачем Христа-то задел? Это святая личность». Он, может, даже, не знаю, признавал ли он, был он или нет, но он поднялся против такого кощунства, которое там Демьян Бедный. Вот девицы любят тебя, которые могут в перспективе стать невестами. «Влеки меня, мы побежим за тобою». И вот невеста, она говорит: «Ты влеки меня, и я тогда побегу». Мы нуждаемся, чтобы Христос нас влек. Сами мы вот настолько, когда Он нас влечет, и мы к Нему влечем. «Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя». Теперь она говорит, невеста, что я вошла в чертоги его. Но чертоги – это его духовное богатство, которое мы, когда вступили, это искупление, это усыновление, которое мы имеем. И это также то небесное богатство, которое нам открывается, о котором Павел и Иоанн в послании говорит, то высокое духовное наследство, которое мы получили во Христе. Поэтому он вел в чертоги меня. Дальше эта же невеста обращается уже не к жениху, но она продолжает рассказывать о своей любви. Она обращается к дочерям иерусалимским. Если то первые три стиха, она в чертоге это говорит, а это она говорит в поле. «Чери иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери мои разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла». И вот смотрите, вообще девушки черные тоже красивые, а здесь черная, но красиво. Как будто чернота не позволяет, но в духовном плане действительно чернота не является красотой. И она объясняет, почему я черна, потому что у меня такая прошлая жизнь. Солнце опалило меня. Ведь невеста Христа и каждая спасенная душа имеет свое прошлое, где она была черной душой. Но в момент своего покаяния, смирения перед Богом, она стала другой. Поэтому она говорит: «Я смугла». А сравнение, шатры кидарские, это действительно у пастухов были черные войлочные шатры. А завесы Соломоновы, это белые завесы. И она, понимаете, себя сравнивает: я в прошлом, мое прошлое это черное все, но настоящее, оно светлое. И, ну так вот, возьмем библейские примеры. Закхей, да? Черный, да? Но когда он стоит перед Христом и исповедуется, и когда он на дереве, он прекрасен. Он прекрасен в своем покаянии. Так и сколько у нас людей, преступников, это черные, да? А потом, когда они стали смиренными христианами, как прекрасны они, как завесы Соломоновы. И тут сыновья матери моей разгневались на меня. Ну, я понимаю так. Получается, что отец-то у них другой, а мать одна. Ну, это, так сказать, по плоти христиане. Они, ну, По плоти-то мы все от одной матери, мы человеческого рода, но по духу они невозрожденные. И они всегда преследуют истинных христиан. И церковь, она выражает свою возрожденная душа, что они меня заставляют что-то делать. Значит, я-то свой виноградник не стерегла. Затем она обращается к жениху. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих?» Значит, она потеряла где-то Господа, да, она ищет его, говорит, ты мне скажи, где ты пасешь? Я оказалась у твоих товарищей. Но я понимаю, товарищи, это, ну, может быть, даже все учителя, философы. Конечно, они Христу не товарищи, но в мире так как понимают, что на равный уровень ставятся Христом. И иногда ищущая душа вот блуждает возле этих всяких теорий. Она говорит, я же хотела тебя. Но это один смысл. Может быть, даже смысл более глубокий, что в момент такого, может быть, нету, когда общение к пресвитеру идет. Но это тоже товарищи Господа. Но душе нужен сам Господь, а не пресвитер. И даже, может, добрый пресвитер. Ей нужен сам Господь. Затем идет ответ жениха. Значит, вот мы разобрали. Обращение к жениху, обращение к дочерям Иерусалимским, обращение к жениху. Теперь он дает ответ. И он говорит, где пасет жених? «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шадров пастушеских». Ну, я тут, хотя есть два толкования. Одно толкование, что он иронией отвечает. «Ну, если ты не знаешь, ну и паси себе возле шатров пастушеских». Я так не понимаю. Я думаю, что он действительно отвечает. «Если ты не знаешь, иди, где другие овцы». И там... Там ты его найдешь. Значит, надо, если в момент нашего духовного охлаждения, надо не от церкви бежать, а в церковь идти, где пасут, где овцы. Там ты найдешь, там я буду присутствовать, там твоя душа твое найдет. И затем, когда он дает ответ, он начинает восхищаться своей невестой. Он сравнивает ее с кобылицей фараоновой. «Я уподобил тебя, возлюбленная моя». Ну, вообще, лошадь. Вообще, это красивое животное. Своей грацией особенно подбирали для повозок фараону. Можно представить, там такие чистые все, да. И он восхищается, вот такое сравнение у него возникает. Именно ее, может быть, даже в какой-то мере ее труд, служение. «Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях, золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блесками». Вообще, ланиты у девушки, это ее часто признак целомудрия. Они розовеют, она смущается, это ее признак отношения к жениху, и это ее признак, что она верна ему, она, значит, чиста. И поэтому он обращает внимание на ее ланиты, о нашей принадлежности только ему, вот этой стыдливости. А шея, я так понимаю, что шея – это та шея, которая смиряется перед Христом. Это не та упорная шея, которую не согнешь. А вот шея невесты-то в том и красива, что пред своим господином, пред Господом она склоняется. Она легко склоняется, готовая ко всякому послушанию. И он говорит, что она ему красива, он ее хочет даже еще больше украсить. Затем говорит невеста, и я назвал эти стихи «Ароматы взаимоотношений». «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое». Она издает благовоние, но только доколе она была с ним. Без него она не может издавать благовоние. Но пока он был со мной, мой нарт издавал благовоние. Смотрите, у нее свое благовоние, нарт, а у него свое. «Мировый пучок, возлюбленный мой у меня», это тоже одно из ароматических растений, «у грудей моих пребывает, как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках энгедских». Значит, кипер – это тоже одно из ароматических растений. И вот получается от него аромат, и он наслаждается, и она наслаждается, и он наслаждается ее ароматом. Но я хочу такой пример привести, когда такой аромат – это Мария, которая разбила сосуд. Да? Христос был очень этим ароматом, не тем нардом, который разбит, а ее душой, ее характером. Он сказал, он защитил ее от нападок и сказал, во всем мире будет сказано, что она сделала. И вот такие поступки жертвенные, это такой аромат для Господа, что он наслаждается этим ароматом. Ну, а мы наслаждаемся его ароматом. Затем идет короткий такой диалог, обмен любезностями. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубинные, «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы». Значит, теперь он говорит, ты прекрасна, и глаза твои. Ну, что обычно самое красивое? Вот у девушки это глаза. Да? И у церкви тоже глаза. Глаза, которые смотрят на Господа. Это глаза веры, глаза упования. Он говорит, прекрасны глаза твои. А она говорит, ты прекрасен и любезен. И она говорит, я говорю, поэтому наши отношения ближе, чем жениха и невесты. Ложа – это место, где душа встречается со Христом. И она говорит, что это наше ложе, оно прекрасно, наша зелень. Но я вот так вспоминаю, есть ли у нас место, где мы встречаемся с нашим Господом? Определенное место. Вот в армии я вспоминаю, что у меня был ручей, я выходил, я ждал этого момента, когда я мог с Евангелием уйти. Ручей там не очень все красиво было все, но там я ждал, это было мое прекрасное место, я с Господом встречался. В родительском доме нас было много, это был мой чердак, неубранный, пыльный весь, но я знал, что тут мне никто не мешает, я могу с Господом поговорить. Так вот, хочу сказать, есть ли у вас такое место, где вы встречаетесь с Господом? И это место, оно закрыто кровлей. Кровли домов наших кедры. Ну, кедр – это прочное дерево. Это та защита. Бог тогда держит защиту над этим местом, где душу свою изливает, может быть, в молитве и в Священном Писании черпает. Тут вот недавно проповедь слушал, интересно, такой брат пример приходит, зашел, по-моему, служитель, зашел к какой-то сестре, ну, в дом или вообще в семью, а сестра вышла и заплаканная. Он говорит, ты что? Что-то что-то случилось? Она говорит, да нет, я Евангелие читала. Вот душа была с Господом. Когда Евангелие читаешь, да, и поплакала, и утешилась, и вышла, и даже не успела слезы вытереть. А потолки наши, кипарисы, кровля – это сверху защита, а снутри наше место тоже прекрасно смотрится. Кипарис – это дерево очень мягкое для обработки. Значит, она как бы говорит, вот место, где мы встречаемся с Господом, когда смотрит вверх, оно тоже прекрасно. Затем идет следующая, вторая глава – «Пир любви». Вот тут уже диалоги идут, потому что оно объединяется. Начинается со слов жениха. «Я нарцисс саронский, лилия долин». Вообще нарцисс – это роза. И нарцисс саронский – это самый прекрасный цветок Палестины. Это роза, которая растет в этой долине саронской. И Господь говорит, «Я нарцисс саронский». Он действительно самый прекрасный цветок в мире. И смотрите, нарцисс и лилия. Лилия белая, а нарцисс красный. И как бы два этих цвета, престол Божий, он тоже красный и белый. Красный – это искупление и праведность. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Он сам дал ей эту белизну и красоту. Но когда он ее сделал, он говорит, она среди всех остальных людей, среди всех, вот эта такая глубоко верующая душа, она как лилия между тернями. Вот она уже своей белизной, она его привлекает. А она говорит, что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Очень удачное сравнение яблоня и деревья в лесу. Я так представляю, это и в цвете, когда яблонька, да, белая, какая она красивая. Да и осенью, когда у нее плоды прекрасные. Под другим деревом что сидеть? А тут она и говорит, я люблю в тени сидеть, и плоды ее сладки для меня. Я наслаждаюсь плодами. Итак, когда мы в тени Божьей благодати, мы, получается, и тень нам дает от зноя нашей жизни, и мы наслаждаемся плодами, которыми Он нас насыщает. Это плодами любви, радости, терпения, воздержания. Все эти плоды, которые Он нам дает, и мы насыщаемся ими. Вообще, сравнение с цветком. Цветок – это что? Это красота и нежность. Да? Вот когда такой красивую розу или что смотришь, понимаешь ее хрупкость. Она один раз расцвела, и как легко ее погубить. Да? Ну что такое цветок? Наступил, все, раздавил. И вот это сравнение души человеческой для Господа – это такой же цветок, нежный такой, такой беззащитный, который он восхищается этим цветком. И дальше идет пир любви. «Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Значит, вот наше общение со Христом – это пир любви. Она говорит: «Знамя его надо мною – любовь». Не знаю, я так думаю. Вот вечеря Господня, которая была 12 учеников и Христос. Вот та беседа, которая он была. Не похоже ли это на пир любви? Где он так нежен был к своим ученикам, он о них заботился. Хотя все они такие несовершенные. А нашей вечере, если вот так у нас такой хороший, правильный подход, это тоже своего рода пир любви, где мы свои чувства Господу выражаем, а Он нас тоже питает своими чувствами любви. И объятия Его, левая рука и правая, она обнимает меня. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, да? А действительно, вокруг нас любовь Христова. И она даже говорит: я изнемогаю от любви, мне нужно какое-то даже облегчение, потому что у меня все чувства подняты, да? Вот интересное выражение, вот это 6 и 7 стих, он повторяется несколько раз. Объятия, а потом говорит, таки, уже жених говорит: «Заклинаю вас, чери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Как будто, когда в момент такой тесной, такой любви, она вдруг, невеста, как будто бы засыпает. Но я думаю, это тоже такое очень... Ну, она настолько расслабилась, настолько ей хорошо, и возлюбленный говорит: «Не трожьте ее, пусть она отдохнет», как бы наслаждаясь или успокаиваясь в его любви. Как бы можно сказать, это такая дремота. Господь охраняет ее покой. Она пробуждается от голоса жениха. «Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку». Значит, сон невесты, и потом вот этот сон, она пробуждается от его голоса. И вот интересное сравнение. Голос жениха ее пробудил. И она представляет серные или полевые лани. Вы можете себе представить, наверное, как серные или полевые лани бегают, с какой скоростью, да? Это же такая скорость, когда они бегут спугнутые. И вот ей представляется, что жених, он также бежит к ней. Вот с такой быстротой спешит к ней, чтобы разделить общение. И он уже, говорит, возле стены. Он уже заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Затем призыв к труду – это вообще она передает то, что вообще слова жениха. Мы тоже, как церковь, мы голос, может быть, Христа из Священного Писания берем, а передаем его как голос Христа. Он призывает нас к труду. «Возлюбленная моя, начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, вот зима уже прошла». Дождь миновал, перестал, цветы показались на земле. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вообще, какое прекрасное описание весны. Да? Зима миновала, стужа прошла. Но если мы духовный смысл переводим, Христос как бы тоже говорит, когда говорят, скоро жатва, Он говорит: да, вы говорите 4 месяца, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Вообще, до брака, который в небесах совершится у церкви Христа, это время лета благодати, или мы можем сказать, это время весны. И поэтому Он говорит: холод неверия прошел, время, когда мы можем трудиться. И Он перечисляет: цветы показались на земле. Значит, можно... Время пения настало, и голос горлицы слышен. Смоковницы распустили свои почки. Это всегда знамение времени, да? Виноградные лозы. И он говорит: выйди, возлюбленная моя. Теперь не время нам спать. Теперь надо трудиться. Время весны, время труда. Чтобы и мы вот так почувствовали, что весна еще не кончилась. Нам еще надо потрудиться. Хотя так уже мы видим, что уже немного осталось. «Голубица моя, в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». У церкви есть свое лицо. И это лицо, можно сказать, жертвенности, лицо посвящения себя Богу, это лицо отделенности от мира. И мы можем сказать, это лицо братства, Есть лицо братства? Есть свое лицо. Это лицо каждой поместной церкви. Ну, Коринфянская церковь, мы представляем ее лицо, да, немножко. Мы представляем лицо македонских церквей, филиппийских, как Павел отзывается, как они участие принимали, или Ефесской церкви. Ну, а теперь мы перенесем это и на наши поместные церкви. Он говорит, я хочу видеть лицо твое. А лицо, это действительно, это наше, как служение проходит. Это и наша внешность. Это и наши отношения друг с другом, это наша жертвенность. Оно действительно красивое? Или, может быть, наше лицо уже не такое красивое, потому что оно миром увлечено, тогда оно некрасиво. Оно красиво в том случае лицо церкви, когда оно ему принадлежит. Она только о нем думает. Потом голос, я, говорит, хочу твой услышать. Голос церкви. Голос церкви – это действительно ее свидетельство, это ее проповеди, это ее молитвы вслух. Вообще, несколько раз подчеркивается, что он хочет слышать и голос невесты. Когда он говорит об устах, я тоже думаю, что это тоже имеется в виду, это молитвы. Хорошо, когда мы молимся про себя, но нужно молиться и вслух, это голос церкви. Он говорит, я хочу его слышать. Мне приятно слышать эти молитвы. Так давайте же мы будем тоже молиться вслух, кто особенно, может быть, этим пренебрегает. Затем он говорит, ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Теперь конкретно что делать? Лисицы, лисенята портят виноградники. Но это грехи, пороки. То, что в церковь вкрадывается и начинает портить, особенно, значит, молодой, может быть, виноградник. И я думаю, тут речь идет о том, чтобы в церкви шла постоянная работа, чтобы эти лисицы и лисенята не распространялись. Это и служение очищения, это постоянная пастырская забота, это наблюдение друг за другом. Как-то одна высказала, значит, ну, это жена мужу высказала так, а что ты, наши, у нас какие-то конфликты, а что ты идешь пресвитеру, говоришь, ты что, ну, как вроде предаешь или еще что-то. Это вообще глупо звучит, это даже кощунственно звучит. В церкви, если делается грех, муж или жена или брат, обязаны мы сказать, потому что мы ответственны друг за друга, за всю церковь. И грех мы не можем прикрывать, кто бы его ни делал. Мы обязаны его открывать, что грех. Порок, лисиц, лисенят, надо ловить. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени. Возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор. Вот это выражение несколько раз тоже встретится. И по мере его, это выражение, видно, как невеста духовно растет. Сначала ее главное волнует, возлюбленный мой принадлежит мне. Вот человек, когда покается, Христос теперь у него есть. Он к нему обращается, он его слышит, это у него на первом месте. А что он Христу принадлежит? Это у него еще там, где-то сзади, подсознательно. У него главное, что Христос у меня есть, Христос мой. А у нее это будет вот постоянно меняться. В последнем слове она ничего не скажет, что Христос, возлюбленный мой, принадлежит. Она будет думать о том, что я ему принадлежу. Вообще это мера духовного роста. И затем наступает как будто вечер, и она просит, возлюбленный, только ты не уйди, потому что убегают тени, возвратись, возлюбленный мой. Ну и начало третьей главы, оно нам открывает, что она действительно потеряла своего жениха, ночная потеря жениха. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же, я пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя, искала я его и не нашла его». Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Вообще вот у нас в книге «Песни песней» несколько раз она его теряет, два раза теряет. Первая потеря, это не от нее зависит, она не виновата. Она просто вдруг обнаружила, его нету. И она метется, она идет его на поиски. Где мой Господь? Куда он делся? Вообще, мы когда разбирали книгу псалмов, мы находили много псалмов, когда авторы выражали «Пробудись, Господь, где ты есть? Почему ты молчишь? У меня такие тесные обстоятельства. Враги надо мною говорят, где Бог твой?» Да? И там явно, что не причина в этой душе. Есть какие-то Божьи пути, Божье водительство, когда Он скрывает свое лицо. Когда Он как бы наш, может, проверяет, насколько мы ценим Его, как мы будем Его искать, как мы будем переживать, что Господа мы своего потеряли. И поэтому она неожиданно, я только отошла от стражи, и вот он, мой возлюбленный, которого любит. Я ухватилась за него, крепко ухватилась, и не отпустила его, доколе не ввела ее в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Мы говорили, мать, это как бы, ну, человеческого происхождения. Здесь она его, здесь, на земле, как бы хочет, чтобы он ее не покидал. И опять вот эти слова. «Заклинаю вас, чери Иерусалимские, серными или полевыми ланями». Это жених. «Не будите, не тревожьте, возлюбленный мой, доколе ей угодно». Момент такой встречи, и он это говорит. Затем идет описание невесты и жениха в день бракосочетания. Сначала описание невесты. «Кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника?» Кто этот задает вопрос? Несколько раз в книге песней задают вопрос, кто это по отношению к невесте? Это мы встречаем сейчас первый вопрос. Ангелы ли задают? Но мне кажется, это небожители задают. Кто это? От пустыни мира, в котором ничего доброго нет, и вдруг от этой пустыни как бы столбы дыма, окуриваемые миру и фимиамом, всякими порошками-мироварниками, встает образ народа израильского, идущего по пустыне. Действительно, кто это идет? Столб облачный сопровождает. Это действительно народ Божий. Так и мы, так и Церковь Христова, она в этой пустыне выглядит, а эти, ну, фимиам – это ее молитва. Она окружена молитвами, и она вызывает восторг. Кто это от пустыни идет? Окуриваем миру и фимиамом, всякими порошками мироварника. Затем идет описание Соломона. Вот одор его, Соломона. 60 сильных вокруг него, из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одор сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделали серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью черями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите чери сионские на царя Соломона в венце, которому венчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Значит, как украшен жених. Вообще, сейчас жених с невестой приезжают на машине. Ну, а тогда царей носили. В книге «Царств» ничего не описано, но он сделал себе насильный одр, и его несут. И он тут описан, этот одр. Во-первых, он окружен 60 сильных воинов. Все они держат по мечу, опытные в бою. Охрана такая вызывает восторг, ну, как на подбор воины, да? И этот описывается одр, столбцы его, локотники, седалище как убрано. И они говорят, пойдите, посмотрите на Соломона, когда его в день бракосочетания, мы понимаем это в вечности, когда он войдет, какая красота будет в день бракосочетания, в котором увенчала его мать его, в день радостный для сердца его. Похоже, день бракосочетания – это день и венчание на царство. Они как бы совпадают. Затем идет четвертая глава. Четвертая глава начинается с тем, что второе восхищение внешностью невесты. Несколько раз описана ее внешность. Значит, восхищение невесты. Он восхищается ее телом. Я поэтому говорю, что наши отношения между Христом и Церковью больше, нежели жениха и невесты, которые у нас сегодня. Начинает он с глаз. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубинные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящие с горы Галатской». Ну, я так понимаю, вот эти глаза – это то, что наши глаза должны всегда смотреть на Господа. Волосы, волосы женщины – это ее естественное покрывало, покрывающее невинность. И вот как стадо коз, сходящие с горы. Не знаю, может быть, тут еще много образов можно смотреть. Может быть, покрывало нашего смирения. «А зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними». Ну, видать, белые ровные зубы у него вызывают восхищение. А зубы когда видны? Когда улыбаются. Поэтому вот именно улыбка невесты, она у него радость вызывает. И нам есть о чем радоваться. А мы мало радуемся. Давайте больше радоваться. Господь хочет наши зубы видеть, а для этого надо быть радостным христианином, а не унылым. Потом губы, уста, как алая лента любезны. Ну, это о речи говорит. Опять ланиты. И так он восхищается лицом церкви. Очень о шее. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия. Тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных. Он уже о шее один раз говорил, но там он не говорил, он говорил более о смирении. А здесь, я думаю, он восхищается, что она нежная шея, но только для жениха. Но если придется столкнуться с грехом, если ей придется, когда на нее попытаются выводить, тогда она похожа на столб Давидов. Тысячи щитов висят. И она стоит и держит эти щиты. И поэтому он восхищается ее твердостью по отношению греха. И поэтому нас церковь и обвиняют в экстремизме и в упрямстве. И как братья вели себя на судах. Вот сейчас в Любачанах же тоже действительно было совещание у братьев. Что делать, когда все? Братья сказали, надо проводить. Даже если будут и жертвы. Потому что если мы сейчас не устоим в Любачанах, то завтра они по всем церквям такое организуют. А устоим, то на этом все прекратится. Да? Шея твоя как столб Давидов, сооруженный для оружия. И поэтому как можно с христианами справиться, если они так твердо стоят за своего Господа? Там, где Господь сказал, там мы, говорит, будем проводить служение, и никаких компромиссов. И сосы – это признак того, что она совершенно уже в летах и готова кормить младенцев. Затем он восхищается ее качествами. «Во вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Апостол Павел говорит, что он тоже хочет представить без пятна и порока девою, чистую девою. Как важно действительно, чтобы пятно, порок, грех не был в церкви. Тогда только церковь прекрасна. И затем он призывает следовать за собой. «Со мною, с Ливана, невеста, со мною иди с Ливана, спеши с вершины Амана, с вершины Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых». Ну, Ливан – это суровые горы, снежными вершинами, там водятся хищники. И вот как бы жизнь церкви, она происходит в суровых условиях, где хищников много. Ну, говорит, ты со мною, с этих гор иди, следуй за мною. Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. Он говорит, ты пленила сердце мое. А действительно, раз он пошел на Голгофу, еще не было церкви, но он уже видел ее, и он пленен был сердцем. Раз он готов был на смерть, это было действительно, он очень любил ее. А вот дальше. «О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина и благовония мастей твоих лучше всех ароматов!» Не знаю, я в недоумении остановился. Мне понятно ласки Христа к моей душе. А как я могу ласкать Христа? Это что-то мне вообще непонятно. А он говорит, ласки твои мне приятные и любезны. Ну, не знаю, мне такой образ вспомнился. Женщина, которая плакала и слезами омыла ноги. Это были ласки? Это были ласки. Это были слезы. Это были прикосновения. Вот если бы мы так могли плакать, если бы мы могли так душой прикасаться к его ногам, тогда он говорит, ласки твои приятны мне, любезны мне. Чтобы мы действительно вот так смиренной душой могли восторгаться нашим Господом. Ведь действительно он нам много простил. Он нам много сделал. Затем он говорит, что сотовый мед каплет из уст твоих, ну и так далее. Запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Но здесь образ такой, что она принадлежит только ему. А уже для других она никогда. Поэтому мир не может в церковь посягнуть, не имеет права. Запертый сад, сестра моя, невеста. Она принадлежит ему только. Рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мира и алой со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. И вот он описывает ее, рассадники. Но я думаю, это и церкви, это и молодежь, это и новые образуемые группы, что они свои плоды произрастают, благовония, тут перечисление такое большое. А потом он говорит, поднимись, ветер с севера, и пронесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Ветер с севера – это суровый ветер гонений, да? а церковь ароматы издает. С юга, может быть, это мягкий ветер, но он тоже издает ароматы. Итак, церковь должна, Господь ожидает, как этот сад, виноградник, ароматы. Невеста говорит, пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды свои. Тут у меня так написано, что 4 глава, последний стих. Она приглашает жениха в его сад, не в свой сад, а в его сад. И в 5 главе он пришел в свой сад. Вот послушайте, теперь он говорит, пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, по приглашению пришел, набрал миры моей, с ароматами моими, поел сотов моих, с медом моим, напился вина моего, с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. В первом стихе мы как-то посчитали, там 7 раз, да, по-моему, сказано слово «мой». Смотрите, я пришел в сад мой, сестра моя, невеста, набрал миры моей, с ароматами моими, поел сотов моих, с медом моим, напился вина моего, с молоком моим. Друзья мои, все, что у нас есть, это все его. И когда он приходит и говорит, это все мое, и невеста моя, и ароматы мои, и все. Но он настолько наслаждается, он кого-то приглашает. Ешьте, друзья, пейте и наслаждайтесь, возлюбленные. Я не знаю, или это приглашение для небожителей, или для других людей приглашение. Но он настолько доволен своим садом, и невестой своей, и всем, что там есть. Это все мое. И он наслаждается. Чтобы действительно мы были так вот Господни. Теперь очень такое важное происшествие. Это ночное происшествие, которое случилось с невестой. Вторая потеря жениха. А вот здесь она виновата. Сначала ее состояние правильное. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вообще, это наше должно быть всегда жизнь. Если даже мы и спим, физически или как, но сердце наше бодрствует по отношению нашего Господа. «Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою». И приходит Господь к душе. Она такое представляется, что она в сторожке садовой должна сторожить. Пол земляной, она помыла ноги, легла, сняла свой хитон. И вдруг он пришел. Он где-то трудился. Он приходит, он кудри его. Ну, кто его должен утешить? Кто его должен пригреть? Ну, невеста. И он к ней спешит. А она немножко проявила лень, она самолюбие проявила. «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» И она такое минутное, может быть, не замедление, что она колеблется. Стоит ли вот это сейчас делать ради жениха? Ей так хорошо сейчас, такое самолюбие. «Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него». Я вижу в этом очень важно. Он бы мог бы просто уйти. Он взял руку, просунул. А вот рука его, это рука добродетели. Она когда увидела руку, у нее вся внутренность сколыхнулась. Как я могла позволить себе тут нежиться? И она встает. «Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. Из рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел». Какой он обидчивый. Несколько минут, и он уже обидчивый. Да не обидчивый он. Он хочет научить невесту, что он у нее должен быть на первом месте. И не должна она колебаться, а может быть, подождет Господь, а может быть, ему второе место. И такой он ей урок преподает. Вот эта потеря жениха, это по ее вине. Мы Господа тоже теряем. Когда у нас немножко мы собой заняты, мы себе позволяем, так сказать, что-то, может быть, какую-то ленность духовную, Господь может нас оставить. Она, конечно, пришла в страх. «Души моей во мне не стало, когда он говорил, я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». Смотрите, избили ее. Но это грехи наши порой, когда Господь нас оставляет. Что мы начинаем прежнюю жизнь вести? Поэтому она избита, изранена. Но для нее самое страшное, что произошло, не то, что ее сейчас избили, она Господа потеряла. И поэтому она идет в город, она ничего не боится. Она потеряла своего Господа. И пока она не найдет, не успокоится. Вот если бы мы так тоже, потеряв Господа, ну не успокаивались, пока мы его не найдем. «Заклинаю вас, чери Иерусалимский, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви?» И они отвечают, чем возлюбленный твой лучше других, возлюбленных, прекраснейших женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Стоило ли тебе там бродить ночью, да чтоб тебя побили? А она говорит, возлюбленный мой, белый румян, лучше 10 000 других. Посмотрите, как она духовно выросла. Опять бел и румян, опять красный и белый цвет. Это цвет Господа нашего, да? И она говорит, подобного нет, 10 000. Она ни во что ставит. И теперь она описывает своего Господа. Голова его чистое золото. Ну, наша голова нашего Господа – высшая драгоценность. Кудри его волнистые, черные, как ворон. Чернота – это говорит о молодости его, да? Вечной молодости нашего Господа Иисуса Христа. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающихся в молоке, сидящие в довольстве. Вот ее глаза, она представляет, они такие довольные глаза. Такие, вот они излучают такое довольство, спокойствие. Щеки его, цветник ароматный, гряды благовонных растений. Ну, видать, борода, мужчина. И он представляется ей, что это как цветник благовонных растений, его щеки. А губы его лилии источают текучую миру. Его речь, она для нее как текучая мира. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами. Руки, это руки нашего Господа. Это действительно золото, да, которое, ну, как можно вообще обрисовать эти добрые руки Господа. Живот его, как изваяние слоновой кости, обложенное сапфирами. Ну, живот – это вообще сущность. Говорят, до живота надо было сражаться, да. И как бы вот сама внутренняя сущность Господа, она описывается, как изваяние слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его – мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Твердые ноги, да? Твердое основание, Господь не поколеблется. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Опять эти дикие горы ливанские, мощными кедрами покрытыми. Вот так она представляет его такое величие своего Господа. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские. Это описание жениха мы. Теперь встреча. Место обитания жениха. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейший из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. И теперь она поняла, что не в городе надо было его искать. Где надо было искать Господа? Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Куда надо было идти? В сад Господень, там, где Он пасет. Она это поняла, и поэтому она туда идет. Но даже вот я просто говорю, что ее нельзя понимать буквально. Ну, кто пасет овец в саду? В поле, в саду, да? А вот именно вот эти образы, они абсолютно не подходят к обычной жизни. Поэтому книга только духовно понимается. И смотрите, она уже выросла. Она говорит, я принадлежу возлюбленному моему. Вот та ночная потеря, она ее научила, что я ему принадлежу. Я не имею права минуты даже что-то не послушаться его, да? Ну, а потом, говорит, а потом, возлюбленный, конечно, тоже мне радостно, что он принадлежит мне. И вот после, теперь он ее встречает. Тут не описана сама встреча, но описана радость жениха с 4 по 7 стих. Он говорит, прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Фирца – это город 10 колен сынов Израилевых. Вообще, это, говорят, очень прекрасный город. Он был поначалу столицей 10 колен, потом Самарию построили. И вот он говорит, красиво, как Фирца. А любезно, как Иерусалим. Ну, вы знаете, как евреи свой Иерусалим любят, да? И он говорит, и ты мне тоже любезно, как Иерусалим. Грозна, как полки со знаменами. Он увидел в эту ночную потерю, что она готова за него стоять. Да? Он ее называет «ты грозна». И он видит в этом красоту, в ее... Знаете, не просто она такая мягкая невеста. К нему она нежна, но к отношению к другим она не мягкая, она очень даже твердая. И он восхищается ее твердостью. Поэтому в христианских наших отношениях ко Христу, к Его Слову мы должны повиноваться, к братьям и сестрам, но когда ко греху мы должны быть грозны. Ко всякому посягательству на все святое мы должны встать и возвысить голос свой. Церковь возвышала голос вот ходатайствами, да, возвышает. Она грозна, как полки со знаменами. Она готова заступиться за каждую душу, за каждого члена церкви, за каждую овечку. И вот это Господу нравится, когда церковь поднимает свой голос. «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня». Знаете, получается как? Наш взор на Христа может его волновать. А знаете, я так представил, вот Авраам, когда шел и Исаака нес в жертву. Куда он смотрел? На небеса смотрел. Мне кажется, Отец Небесный волновался, когда этот взгляд к нему поднимался. Ему надо было такую жертву сделать, и он готов был сделать. Я думаю, мученик и Стефан, он тоже поднимал глаза, да? И вот этот взгляд упования, когда душа идет на смерть, он говорит, они волнуют меня. Это истинная преданность любви. Ну и дальше, может, какие-то повторения. Волосы, зубы, он описывает, ланиты. И затем очень интересно, 8 и 9 стих. Отличие невесты от других женщин. И для образа взят гарем Соломона. Он у нас всегда отрицательный, а здесь он взят как положительный. Ну, как образ такой. Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа. Это царь говорит. Но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Значит, у царя есть царицы. Это жены по закону. Они, может быть, и не любят его своего мужа, но они по закону, они ну, как бы по богатству, которое они по положению своему занимают это место. Вообще в этом, как бы на этом образе гарема различные верующие показаны. Есть верующие, которые приходят ко Христу, потому что им нравится, как в церкви все построено, какие люди, какие порядки, все. Они не из любви ко Христу пришли. Это верующие, которые из какой-то выгоды, может быть, даже и в Царство Небесное хотят попасть, не хотят они, чтобы не погибнуть. И вот они, такие вот номинальные верующие, но которые вот так не любят Господа. Наложницы – это которых насильно сделали, покорили себе. Они, может быть, Бог иногда скорбями так душу прижмет. Она начинает молиться и каяться. Ну и все, один раз имела встречу с Богом. И опять живет своими делами, такие верующие, да? Девицы – это которые еще и не стали, они только, может быть, будут когда-то встречу с Господом иметь. Но он говорит, но она, которая меня любит, она единственная у матери. Вообще как бы отличная. Вот подобной нету общества людей, подобных людей нету в мире. Их единственность и исключительность, что они любят своего Господа. И наступит такой момент, когда и девицы – и царицы, и наложницы это признают. Сегодня разницы нет. Все верующие сидят на одних скамейках, и названия носят одинаковые. А кто-то действительно невеста Христа, а кто-то царица или наложница. Вот так. Очень отношения с женихом очень такие поверхностные. И вот он говорит, придет момент, когда Господь отделит свою церковь, и тогда все скажут, она действительно не похожа на нас. И опять этот вопрос задается. Кто это? Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. То был образ с пустыни пришедший, а здесь образ разгорающейся зари. Луна, солнце, да? Заря, луна, солнце. Она как бы все светлее и светлее для окружающих становится. И говорят, кто это? Откуда она, да? Затем невеста. Я так назвал эту следующую главу. Это шестая у нас глава. «Чувства, пробужденные любовью». Дело в том, что когда у человека возникает чувство любви, у него пробуждаются и другие чувства. Обычно молодые люди, они могут восхищаться природой, даже и мужчины, восхищаться цветами. Почему? В момент любви истинный такой между женихом и невестом, пробуждаются самые светлые чувства души. И вот у нее тоже. «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустились ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего». Здесь я вижу, что ее влечет к духовному общению духовных людей. Меня влечет, где я могу иметь и разговор о Господе своем. Затем седьмая глава. Седьмая глава – это описание красоты невесты. Это уже третье описание. И каждый раз подробнее, Первый раз только глаза и шея, потом по пояс он ее описал, а теперь он описывает ее всю. И притом он описывает ее снизу вверх, как бы взгляд поднимается. Но сначала кто-то восхищается ей. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Тут впервые у нас появляется ее имя – Суламита. До этого она все как невеста. Дело в том, что Суламита и Соломон – это производные одного и того же слова – «мирный». И Соломон – это мирный, а Суламита – умиротворенная. Но как бы христианин, Христос и христианин. Вот так наши отношения, да, мы уже его имя носим, мы ему уже принадлежим, и Суламита. Кто-то хочет восхищаться к ней, и жених отвечаем, что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский. В Манаиме когда-то Яков видел ополчение Божие, ангелов. И у них такой в Израиле был обычай, что там водили хороводы. И многие приходили смотреть. И он как бы это сравнение говорит. А потом он начинает сам восхищаться. «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая!» Ноги церкви, которые ходят по этой земле, которые вынуждены ходить по этой земле, негладко и все, да? Он говорит, как прекрасны ступни ног твоих в сандалиях. «Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника». Здесь он переходит на описание бедра, фигура, стан девушки, да? И также, вообще, кто создал? Творец создал прекрасно и девушку, и женщину. Но здесь духовный смысл, что он видит тоже, восхищается красотою церкви. Затем он тоже продолжает живот, это сущность невесты, не истощаются от нее ароматы. Вообще, вот так интересно, в церкви Христовой всегда будут новые духовные люди. Вот я так историю даже братства смотрю. Вроде какие-то известные братья вдруг отпали или остыли, а потом Бог новых воздвигает, молодых. Я даже вот последний журнал читал, такая хорошая статья, читаю, фамилия Зеленый. Думаю, кто такой Зеленый? Никогда не знаю такого брата. Вроде я многих в братстве знаю, но потом я узнал, это ярославский пресвитер. Но такая хорошая статья. И я думаю, у нас тоже свои проблемы, да, в братстве. Кто-то отошел, Бог новых воздвигает. Значит, вот как бы ее сущность, она всегда новые ароматы найдутся, потому что всегда есть души, которые ее любят. Чрево ее пшеница, значит, дальше опять шея, глаза, сосы. Ну, это повторение. А вот глаза, глаза, как озерки есивонские. Дело в том, что в Есивоне, у ворот Батрабима, были водоемы, и они как бы с гор смотрели на небеса. И он говорит, вот как эти, как будто глаза смотрят вверх. Искусственные такие пруды. Но интересно, про нос он говорит. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». В невесте все прекрасно, и все ему привлекательно, каждая часть тела. «Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове на твоей, как пурпур». Кормил – это самая красивая гора в Израиле, потому что она без снежных вершин, она покрыта вся садами и виноградниками, весной она особо прекрасна. И он образ говорит, вот как эта гора кормил, так и голова твоя. Почему-то и волосы ему кажутся пурпуровыми, или на солнце они так светятся. «Царь увлечен твоими кудрями». Как ты прекрасна, как привлекательно возлюблена твоею миловидностью. И потом он как бы в целом еще на нее обращает внимание, что она прекрасна. Стан похож на пальму, это грация. Праведник цветет, как пальма. Но пальма – это такое стройное дерево. И у него такое большое желание овладеть ею. Вот не наступил еще момент, когда брака. А у Господа он хочется, он сказал своим ученикам, когда отцу молился, я хочу, чтобы и они были, где я. Он настолько нас полюбил, он ушел на небеса, но он говорит, я хочу, чтобы и они были, где я. Он сейчас мечтает, чтобы мы туда пришли. Не время еще, он понимает, что еще надо подождать. Он бы хотел, чтобы мы все уже там были. Поэтому, друзья, нас там ждет Господь. Не просто мы туда хотим, а Он нас там ждет. И он опять восхваляет ее уста. Затем невеста приглашает его к уединению. Вообще очень интересно. Это продолжение его речи. «Уста твои о невесте, как отличное вино». И она вдруг подхватывает его речь и говорит. «Оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленные». Он ее уста восхвалил, а она говорит, «Но они принадлежат тебе, я их тебе отдаю». И теперь смотрите, вот выражение, мы обращаем третий раз. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Уже нету, что он мне принадлежит. Это не так важно. Важно, принадлежим ли мы ему. Она доросла до этого духовного уровня. Говорит, я принадлежу возлюбленному моему. Вот я хотел, братья и сестры, чтобы мы испытали, растем мы или нет. Поняли ли мы, что мы принадлежим Господу. И никому другому принадлежать не имеем права. И затем невеста его приглашает к уединению. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградник, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони, и там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя». Мой возлюбленный. Она приготовила, трудясь, виноградники, плоды. И говорит, я-то для тебя все. Как бы наша жизнь, плоды нашей жизни, они все должны для нашего возлюбленного. Мы должны, делая даже ближнему кому-то, сказать, Господи, это я для тебя делаю. Я это для тебя сберегла. Моя жизнь, она вся тебе принадлежит. Затем 8 глава. Сначала невеста выражает свое желание. Она говорит, о, если бы ты был мне брат, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, прибила бы тебя в дом матери моей, ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих. Она тоже, еще не наступил день брака, и невеста томится и ждет. Говорит, ну хоть бы братом был бы я, хоть бы могла бы иметь тогда общение с тобой, а так все-таки мы еще не соединились. Но я думаю, тут вот мы усматриваем, что... Так церковь томится сегодня. Она ждет соединения со Христом более полного, чем сейчас. И более не разлучаться. Я еще хотел вспомнить такое выражение, когда мы разбирали, вот когда образ ее, он так подробно описывает в 7 главе. В Библии есть такое выражение «познал муж жену», да? И вот и жена мужа. И вот это слово «познал» как бы больше вообще узнает ее. Очень хорошее выражение в духовном смысле, что мы познаем Христа, а Христос познает нас. И в этом познании друг друга мы соединяемся. Опять обнимание и «Не будите моей возлюбленной». Ну и начинается кульминация всей песни. Это начинается с 4 стиха по 12 стих. Опять вопрос. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Мы даже не знаем, кто задает вопрос. Но здесь уже следующий образ. Она идет от пустыни, но на кого она опирается? На возлюбленного своего. Он рядом с ней, он ее выводит из этой пустыни. И когда она начинает говорить о своей любви, она, эти слова, я думаю, они вызывают у нас особо такие чувства. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою». Она просит перстень, печать, где-то рядом. «Иисус, ты меня не оставь». Она настолько прилепилась к Нему. «Ибо крепка, как смерть, любовь». Вот посмотрите, смерть – это самое сильное явление в мире. Да? И состязаться со смертью может только любовь. Вообще смерть – это не физическое явление. Это явление духовного порядка. Оно пришло со грехом. Поэтому победить смерть может только любовь. И Христос принял смерть за нас, потому что крепка, как смерть, любовь. И эта любовь победила смерть. Он воскрес из мертвых. И она говорит, и моя любовь тоже. Значит, она настолько крепка, как смерть. Вот интересно это сравнение. Люта, как преисподняя ревность. Но ревность – это такое чувство, когда всецелость, принадлежность друг к другу. И не может, ну, может быть, в человеческих отношениях ревность часто бывает отрицательна, но в духовном она положительна. Писание говорит, до ревности любит Дух, живущий в нас. Наши отношения со Христом должны быть до ревности. Что Господь ревнует нас, если мы начинаем наши сердца, богатство или еще чему-то посвящать, и как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Вот эта стрела любви поразила нашу душу, да? И душа наша принадлежит Господу. И потом он говорит, большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. В мире нет такого средства, ну, обычно водой заливают любой огонь. Но огонь любви Христовой ничем невозможно затушить. Апостол Павел, он выразил это такими словами. Я хотел бы это перечитать. Римлянам 8 глава, 35-39 стих. Он выражает так. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано? За тебя умерщвляют нас всякий день, за тебя. Считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Ни реки, ничто не зальет нашей любви. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Вообще деньги – эквивалент различных ценностей, но только для любви нет эквивалента. И поэтому, если бы кто-то вдруг предложил деньгами, может быть, какими, да, все имение это вообще презрение. Даже душа не всколыхнулась, был бы отвергнут с презрением. Друзья мои, мы действительно так любим Господа. Господь нас так возлюбил, когда Ему царство мира предложили, Он был отвергнут сатана с презрением. Такие предложения Ему давать. Затем 8 и 9 стих. «Невеста, достигшая совершенства». Вот я тоже, если это не брать духовно, вообще ничего тут не поймешь. Но я прочитаю. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками». Ну, попробуйте объяснить. А духовно очень хорошо. «Есть у нас сестра», церковь говорит. Я так понимаю, это израильский народ. Но не достиг совершенства. Так он еще и в малолетстве таком находится. И говорит, если бы он был бы совершенный, мы бы сделали шатер или место обитания, где Бог мог бы встречаться. Церковь – это место, где Бог встречается. Но не сделаешь с нее. Сделали бы дверь, ну, хотя бы, чтобы... Церковь, она является и также этой дверью к Богу, да, к духовный мир. Но, говорит, с нее ничего не сделаешь. А потом она говорит, я стена, и сосы у меня как башня, поэтому я буду в глазах его, как достигшая полноты. А вот церковь является и жилищем, и дверью, и она достигла совершенства. Затем следующее, такие переходы, я говорю, можно только в духовном понимать. Виноградник Христа. Виноградник был у Соломона в Аль-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников. А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Но мы вспоминаем притчу Христа. Был у него виноградник, который должен был отдавать плоды его. Но как, что сделали виноградари? Здесь притча эта упускается. Он просто говорит, 1000 они должны были давать. На самом деле они не давали. А потом церковь говорит, а мой виноградник у меня при себе, и я отдаю. 1000 пусть тебе, Соломон. Значит, она сполна отдает то, что Бог ждет виноградник. И у нее еще остается. А 200 стерегущим плоды его. Ну, я так понимаю, в церкви есть трудящиеся, служители, все. Она как бы просит, а им еще особую долю дай из всего, что имеем. Я говорю, ну, буквально не могу понимать. Духовно все прекрасно. Ну, и заканчивается эта прекрасная книга. Хотя я, собственно, думаю, она заканчивается этой кульминацией, вот что крепка любовь. Но все-таки таким еще последними обмен желаниями. Он говорит, жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать голос твой. Ну, товарищи, может быть, нашим голосом другие наслаждаются, а Господь наш, ну, наш голос редко к нему обращен. Он говорит, дай и мне послушать голос твой. Мы сейчас будем молиться, и жених, который тоже здесь, я верю, который нас назидал, он говорит, ну вы уж всех наслаждаете, вы мне тоже, я хочу вас голос послушать, вы вслух помолитесь. А она говорит, беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических. Но она его ждет. Что мы можем сказать ей, гряди, Господи Иисусе, да? Беги, не пешком, да? Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических. Она в долине, а он на горах. И поэтому с гор она его ждет. Беги, возлюбленный мой, я тебя жду. Вот такая прекрасная книга «Песни песней». Я думаю, она раскрывает очень такое, что Господь нас так любит. За что? Почему? А он говорит, а я вас так люблю. Как как жених любит невесту, как восхищается. И в этом мире сравнимо с любовью между, можно сказать, я уже называю самую чистую любовь между девушкой и мужчиной, или, так сказать, есть одна любовь, которая выше этого, это любовь между Христом и спасенной душой. И поэтому, друзья, кто будет эту воду пить, он вожаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, она утолит его жажду, и она сделается источником текущей в жизнь вечную. Такой источник воды мы имеем. Такой любовью мы можем насыщаться. Что нам в этом мире нужно? Так заканчиваются поэтические книги. «Все моя душа нашла в возлюбленном моем». Что еще надо? «Я принадлежу ему, и к нему все желание мое». Будем еще молиться. Аминь.
Пришло ваше время торжественно взять верх.